В эфире
«Радио для всех».
«Новая жизнь».
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Снова мы в эфире. Денис Гостев. Это он.
И Андрей Ребенко, это он.
Да, это я. Ну что, мы начинаем, как всегда, с обзора материалов, которые публикуем на портале «Слово для тебя» word4u.ru или «Слово для тебя.рф».
Да, дорогие друзья, сразу хочу извиниться. У нас долгое время был анонс о том, что сегодня должна была быть передача на историческую тему, но, к сожалению, наш историк Андрей Юров заболел. Поэтому не удалось нам сегодня поговорить об истории, но мы с Андреем, нашим с Андреем Ребенко, мы поговорим сегодня, я думаю, что на не менее интересную тему о наставничестве, да, Андрей?
Ну, наверное.
Да. Хорошо. Ну, давай тогда мы начнем с обзора наших новостей.
Давай. Что, о чем поговорим, что обсудим?
Ну, много у нас чего опубликовано, много интересного.
Угу. И что же? Что же мы там? Что произошло на этой неделе? Где мы были? Что мы видели?
Ну, на этой неделе событий произошло много. Андрей, например, на Украину съездил, но это...
Частный визит.
Это частный визит, да. Мы, кстати, сегодня, я даже не думал, что Андрей успеет сегодня приехать на передачу, но, слава богу, Андрей успел, и в итоге мы сегодня вместе с Андреем. Сегодня началась конференция лидерская, молодежная, которая проходит в Раменском, и это всероссийская конференция «Я молодой». Я думаю, что кто не успел, тот уже не успел,
тот опоздал. Нет, ну там вроде сейчас пасторская еще в начале идет. Там,
по-моему, пасторская часть, да?
Да, то
есть но она, пасторская школа. Да, мне три дня еще будет конференция, но, в принципе, у нас висит на сайте анонс, и если у вас будет желание и возможность, вы можете в срочном порядке посмотреть информацию и, возможно, даже еще успеть, как говорится, на подножку поезда. Ну что, мы обязательно, в любом случае, мы обязательно напишем об этой конференции и обязательно расскажем, что, о чем эта конференция была. Вот. Сегодня у нас опубликован такой еще был материал «Как стать богословом, не выходя из дома». Этот материал подготовил сотрудник Московской богословской семинарии, который занимается, ну так скажем, по современному пиаром.
Это понятно, на правах рекламы статья, да?
Ну, в какой-то степени. Эта статья рассказывает о дистанционном способе обучения, который сейчас в таком пилотном режиме начинает Московская богословская семинария. И вы можете прочитать, я думаю, что это будет интересно, как можно стать богословом, не выходя из дома, а имея компьютер, будучи подключенным к интернету. И на самом деле это современные технологии предоставляют такую возможность. То, что еще вчера казалось невозможным, сегодня вполне возможно, сидя за столом, просто сидя за компьютером, получать настоящее образование. Ну вот еще такая из раздела «Это интересно». Физики усомнились в свойствах святой воды. В Санкт-Петербурге произошел, ну можно сказать, несколько скандальная история, когда когда водоканал Санкт-Петербурга распространил информацию об особенных свойствах освященной воды, о том, что эта вода имеет необычные свойства, а именно не портится, может дольше, чем обычно, сохранять свою чистоту и так далее, и так далее. Вот. И такая рекламная информация возмутила ученых, физиков из Санкт-Петербургского госуниверситета, и они потребовали от водоканала подробно объяснить, в чем вот эти свойства. Ну, то есть, на самом деле получилось так, что какое-то получилось соединение религии и тех людей, которые просто обеспечивают людей водой, и они попытались, может быть, свою в то, что они верят, перевести в какие-то официальные документы, и получилась какая-то несуразица. Ну ладно, дальше. Вот в Судане продолжаются гонения на христиан, и это все чаще такие новости у нас появляются, и все чаще в интернете новости о том, что христиане, особенно в странах, где преобладает мусульманское население, испытывают гонения. Кстати, интересно то, что на этой неделе сразу несколько семей из Египта приехали в Россию получать политическое убежище, египетские копты. Мы сейчас готовим материал об этом. Я думаю, что в ближайшее время появится этот материал. Но тоже говорит о том, что не так все и в Египте спокойно, хотя вроде бы там на официальном уровне и президент обещал, что будет соблюдаться свобода вероисповеданий. Хотя, с другой стороны, какая может быть свобода вероисповедания, если сам руководитель страны является... Ну, только недавно был руководителем такого движения «Братья-мусульмане», которое активно настаивает на единстве ислама как единственной религии, возможно, существующей в государстве.
Я смотрю, тут вот была такая публикация в разделе «Это интересно». Практикующий гений может быть психически здоровым человеком.
Да, это интересная публикация, советую вам ее почитать. Это ученый, она является представительницей православной церкви. Она подробно, именно с точки зрения...
Это понятно, в Америке, да, ученый?
Да. И она очень подробно с точки зрения науки медицинской объясняет то, что сам феномен поведения людей с гомосексуальными наклонностями нельзя считать нормой. Вот почитайте, думаю, будет интересно.
Потому что много сегодня мнений, дискуссий, и в том числе сейчас уже появляются христиане, которые пытаются оправдать вот эту склонность к нетрадиционной ориентации.
Считаю, ну, посчитай ее традиционной.
Такой человек, ну что, он такой уродился, что ж тебе надо любить и принимать таким, как есть.
Вот еще такая интересная, в разделе это интересная такая публикация. Британский ученый пытается спасти язык Иисуса Христа. Мало кто знает, но сегодня, на сегодняшний день практически язык, ну, мало кто знает, кто и сколько людей используют тот язык, на котором говорил Иисус Христос. А на самом деле, как стало известно вот из этого материала, сейчас резко сокращается количество людей, знающих и использующих арамейский язык в качестве языка общения. Существует несколько народностей, которые этот язык использовали, и вот это сокращение в последнее время стало очень таким резким и даже угрожающим в том плане, что этот язык вообще может просто потеряться как язык.
Хотя что самое интересное, что записанных слов на еврейском Христа практически нет, только несколько слов. В принципе, все евангелисты писали на греческом, только некоторые слова, когда он, по-моему, на кресте.
Ну да, 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 или
в этом парадокс.
Да, такой. да, когда Христос, еще подумали, что он Илью призывает, вот там дословно были приведены или Алла Самохвани, по-моему, вот так. Это как раз была цитата четко арамейского языка и из арамейского языка, и ученые считают, что Христос именно этот язык использовал в основном для разговора. Хотя есть мнение, что он и даже не мнение, а и Христос, скорее всего, знал еврейский язык, вот, и, возможно, даже какие-то начатки греческого. Но основной язык общения все-таки был арамейский. Еще вот интересный у нас материал прошел о конференции, которая состоялась в Турции. И во время этой конференции... Это была международная конференция, которая была посвящена организации церквей, причем в тех странах, где христиане не являются основной конфессией. Так вот, участники, в основном участники из России, с разрешения властей провели кампанию благовестия в Стамбуле. Вот. На самом деле, исходя из... той информации, которую мы знаем о насколько сложно сейчас благовествовать в странах, где большинство мусульманское население, эта новость меня она удивила. Причем это было сражение властей организовано, и раздавались Евангелия прямо на улице. Правда, это все происходило под охраной полиции, и четко были ограничены территория и время. Время было выделено 3 часа, и четко ограничена территория для того, чтобы обеспечить безопасность благовествующим. Потому что как раз за день до этого кто-то из христиан в центре Стамбула был ранен ножом от шаурмы. Вот, то есть все там не так просто, но тем не менее христиане смогли рассказать о Христе многим людям, которые это была одна из центральных улиц. Вот, я думаю, что это такая интересная новость. А главное, что сегодня все реже мы слышим о таких новостях из стран, где христианство, как я уже сказал, не является основной конфессией. Так, ну что еще? Евгений Бахмутский напоминает и приглашает в Христианскую академию ученичества. Это пастор Русской Библейской Церкви, как раз именно там проходит эта академия. И каждый, кто хочет пополнить свой духовный багаж, может принять участие в обучении. Дальше, что еще можно сказать? Да, в марте месяце состоится очередная большая конференция, посвященная служению сиротам. Мир России без сирот организовывает организация. Да, это мероприятие. И у нас на сайте полностью есть информация об этом.
Кстати, хочу сказать, что этот анонс еще не появился на сайте. Думаю, сегодня вечером или завтра размещу. Дело в том, что в эту субботу, то есть послезавтра, в церкви Благодать Божья пройдет семинар известного, не знаю, христианского деятеля, который тоже на радио «Новая жизнь» часто бывает гостем, Олега Скаленко. «Ты мужик или пуфик?» — это будет семинар для мужчин. Так что, кто там себя считает мужиком или пуфиком, или еще не определился, приходите. Это будет с 10 часов утра в субботу до 18 часов. Адрес: 2 Саратовский проезд, дом 6. Это вот такой семинар для церквей того района. Там, как известно, много церквей. Поэтому Олега Скаленок, «Мужик или пуфик», будет вот в эту субботу.
Хорошее название. Вообще люблю яркие, красивые названия.
И пуфики тоже любишь.
Пуфики тоже, особенно если неудобно. Хорошо, наверное, будем уже так потихоньку заканчивать. Но еще несколько моментов хочется обратить внимание. Ученые говорят о том, что брак защищает от инфаркта. Такое хорошее...
Значит, недаром
новость,
я недавно женился.
Так что ты себя обеспечил защиту от инфаркта на много-много лет.
Больше всего боялся этот инфаркт.
Да. Мы уже писали, наш сайт уже писал о том, что о тяжбе во Владивостоке здание церкви хотела отобрать местная власть. Там были проблемы с... с регистрацией собственности. В советское время здание было передано в аренду, ну, там были свои нюансы. И уже несколько раз эта церковь выигрывала судебные процессы, и сейчас в кассации очередной раз церковь выиграла у городской администрации процесс, и таким образом церковь на сегодняшний день является, вернула себе право являться собственницей здания. Угу. Вот. Но еще на два материала из раздела «Это интересно» бы хотел обратить внимание. Вот. Сейчас в Германии бьет рейтинг очень высокий продаж, буквально бьет рекорды. 30-минутная запись церковной тишины. Угу. Которая была записана в одной из кирх деревенских церквей в Германии. И это просто тишина, записанная в церкви. И интересно то, что вот эти диски, они продавались очень активно, и продавались и продаются, и стал абсолютным, вот даже вот в статье написано, абсолютный хит среди продаж, среди верующих людей. Угу. Вот. Не хочешь приобрести диск с церковной тишиной?
Надо подумать.
Да. Хотя я не представляю, вот если это действительно тишина, то чем она отличается от. Чем слушание этого диска отличается от выключенного магнитофона или компьютера? Ну ладно. И еще последний момент, на который я хотел обратить внимание из нашей ленты, это. Рассказ о одной девушке, которая родилась без рук. И несмотря на то, что вот у нее такое врожденное такое, ну, я бы сказал, так мягко, недостаток, она добилась в своей жизни очень многого. Ну, например, она совершенно спокойно водит машину ногами. Она играет на фортепиано. Она получила высшее образование. Она даже скорость печати у нее очень достаточно высокая. То есть она ведет полноценную, нормальную жизнь и практически. Ну, конечно, нельзя сказать, что она не испытывает неудобств, но, можно сказать так, человек адаптировался к тем возможностям. Она завоевала 2 черных пояса по тэквондо, она умело управляется с нунчаками, она стала первым в мире лицензированным пилотом. Она умеет печатать на клавиатуре 25 слов в минуту и умеет вставлять и вынимать контактные линзы. И вот интересно то, что она говорит: я думаю, если бы я родилась с руками, то я бы не достигла такого в своей жизни.
Ну, знаешь, я недавно читал о человеке, тоже я не помню имени, который родился без рук, еще и без ног.
Да.
Без рук и без ног, который только там какая-то вот немножко есть пята, там, и он научился ходить, и он тоже прожил бы уже долгую жизнь, живет, и причем недавно, по-моему, он то ли собирается жениться, то ли женился вот, на обычной девушке, так что есть такие вот.
Да, действительно.
Ну и вот недавно я писал, помнишь, «Четверг рыбный», о человеке вот этом Аркадии Бушине, который был на фестивале «Вифлеемская звезда», который родился мертвым, там столько-то полчаса не дышал. И вот который тоже, как известно, кто читал, кто видел, он живет, пишет стихи замечательные, и сколько ему уже, 51 год. То есть, ну, есть такие примеры, знаешь, для нас, для всех здоровых людей, это такой.
Да, для нас, здоровых людей, пример того, что мы, обладая всем, мы очень часто сетуем на какие-то вещи, на какие-то обстоятельства, вот, и нам кажется, что вот мы себя начинаем жалеть, нам плохо, мы с тем-то не справляемся. А на самом деле, если посмотреть на вот этих людей, это такой пример. Что пример, как можно жить, причем жить полноценной жизнью, будучи, ну, вот, чем-то обделенным. Вот. Так что пример для нас не стонать и не плакаться, а жить нормальной жизнью. Ну и уже это не из новостной ленты, а из анонсов. Ты говорил о семинаре 9 числа, да, который будет. Вот 9 числа еще будет один семинар, который будет проходить в церкви Преображения во Христе на Савеловской. И семинар будет посвящен благовестию, евангелизму, ученичеству. Его проводит институт Хагай. Вот, пожалуйста, регистрируйтесь, у вас еще есть время. Вот, регистрируйтесь и приезжайте, это будет интересно.
Ну что, Денис, будем сейчас брать паузу, но для этого нужно подготовить наших слушателей вот во время паузы, чтобы они не просто сидели, сложа руки.
А чтобы они искали в интернете какие-то материалы, вопросы.
Ну да, ну, по крайней мере, есть статья сегодняшний «Рыбный четверг», посвящен этой теме, которую будем сегодня разбирать, но будем более подробно. В прошлый раз была статья, называлась «Учителя, которые ведут в никуда», а сегодня статья называется «Учителя, которые ведут нас, ведущие вперед». Вот, и как раз вот эта тема, будем о ней говорить, о наставниках. И называется тема «Нужны ли наставники в 21 веке?» Может, они вообще не нужны, кто его знает? Ну, вообще будем разбираться. Вот, поэтому статья, ну, да, «Рыбный вопрос... четверг» вас ждет. Не
вопрос
буду об
очень
этом
актуальный.
Говорить, и мы будем сейчас общаться.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Да, это слово для тебя на радио «Новая жизнь». Мы продолжаем. Друзья, вы можете писать нам. У нас есть эфирный телефон. Номер такой +7 910 4444, то есть 4 четверочки, 66. Две шестерочки и восьмерка. Также вы можете писать нам на Google Talk, адрес NLR Network. Ну что, будем сейчас переходить к обсуждению, но я хочу вот перед тем, как мы будем обсуждать сегодняшнюю тему, тоже кое-что сказать, сделать такое некое заявление. Друзья, у нас есть наши статьи, внизу есть комментарии. Вот, и вы можете комментировать наши статьи, если вы чем-то не согласны, вот как раз самая лучшая возможность написать под статьей. Или также вы можете писать нам лично, у нас есть наши почты, наши почтовые ящики, они не скрыты, да, они есть у нас на сайте.
Да,
поэтому, если у вас какие-то вопросы, друзья, пишите нам. Но давайте не будем разводить какие-то дискуссии на стороне и, ну, с третьими людьми обсуждать какие-то вот наши, особенно бывают такие личностные качества, бывают, попадают. Вот поэтому просто, друзья, если есть вопросы, это нормально, что есть вопросы, нормально, что есть другие мнения. Давайте дискутировать на страницах нашего портала, давайте писать письма друг другу и просто общаться в таком вот формате. Вот.
Ну да, если вы пишете, обращаясь или описывая работы или материал, или дискутируя с материалами кого-то из нас, пожалуйста, пишите нам, вот, чтобы мы могли... Нам лично. Вот,
ну да, то получается, да, часто на стороне каких-то
дискуссий. А то получается, да, что дискуссия происходит на какую-то тему, а мы фактически узнаем, как, когда уже дискуссия
затрагивается,
развернулась.
Бывает, наш,
да,
наши личности.
Да, нас они затрагивают.
Ну ладненько. Ну что, наставничество. Давай поговорим о наставничестве. Вот возникает вопрос сегодня, который стоит очень остро, о том, нужны ли наставники сегодня вообще. Сегодня мы все люди самодостаточные, все умные, все образованные. Как правило, христиане сегодня все имеют то и не одно высшее образование. Вот. И поэтому существует такое мнение, что наставники в принципе не особо нужны. Сегодня можно заходить в интернет, есть интернет-наставничество, кстати говоря, мы были на медиафоруме, и там были интернет-наставники такие, да, то есть человека ты не знаешь лично, и он что-то тебе сказал, но в принципе контролировать тебя тяжело, ну, понятное дело. И как ты думаешь, 21 век на дворе, вот это, знаешь, такое какое-то подражание наставникам, какое-то вот следование за ним, может это потеряло свою актуальность сегодня, как ты думаешь?
Ну, честно скажу, я не думаю, что это потеряло актуальность, хотя такое впечатление действительно может сложиться в современном мире с развитием действительно технологий, когда можно, если можно обучаться, не выходя из комнаты,
да,
сидя за компьютером, да,
быть богословом, не выходя,
да, то почему нельзя получать какую-то наставническую помощь, как говорится, не вставая со стула. Вот, но...
Или даже не получать даже ее.
Да, но в данном
быть
случае...
Таким свободным художником, как говорят.
Да, но все равно мы сидим на стуле, но потом мы встаем и начинаем что-то делать. Вот. Есть такое, одна из теорий, согласно которой в ближайшие там, 10-15 лет человек вообще в принципе просто сядет на стул, он будет, его будут обслуживать роботы, вот, он будет жить в совершенно в новом мире. Вот, а его физическое тело будет просто находиться в одном положении. Вот. Но я думаю, что это не для нас, все-таки мы, христиане, должны как-то придерживаться каких-то нормальных принципов жизни. И живя с людьми, мы живем в обществе человеческом, мы общаемся с людьми. И человек в течение жизни приобретает какой-то опыт. И зачастую этот опыт может быть полезен не только самому человеку, но и другому человеку, который находится рядом с ним. И вот эта взаимная передача опыта, который как раз чем является наставничество, мне кажется, что лучшего человечество придумать ничего не может.
А у тебя есть наставник? В данный момент жизни.
В данный момент жизни, ну, сложно сказать. Чтобы так вот я сказал, как вот такой назначенный наставник, наверное, нет. Есть просто люди, к чьему мнению я прислушиваюсь, чье мнение для меня является авторитетным. Вот. На самом деле я бы хотел, чтобы у меня был наставник. Mm-hmm. Знаете, как вот на самом деле сегодня в православии тоже это уже институт достаточно сложно сложный период переживает. Институт духовников. Вот. И когда человек раньше приходил в церковь, полноценно воцерковлялся, обязательно, даже, можно сказать, было такое требование, чтобы назначался человек-наставник, его духовник. И бывают просто случаи, когда не с кем поговорить, и не с кем решить проблему какую-то, причем проблема в такой плоскости, в которой вроде и в семье не решишь, вот, и вроде бы и с друзьями не обсудишь.
Какая разница между наставником и другом? Может, просто друг тебе нужен, ну или не тебе, но вообще, в принципе, зачем именно духовник-наставник? Какая разница?
Возраст? Я думаю, что наставник и друг – это вполне возможно сочетание, вот, но просто чаще всего друзья – это наши сверстники, это, ну, так, по жизни так
наставник
получается.
Наставник – это необходимо, должен быть старше.
А наставник все-таки должен быть более опытным. Возможно, не намного старше, но именно больше жизненного опыта должно быть, духовного какого-то опыта, вот, и если у человека действительно этот опыт есть, он может… То есть, короче говоря, от наставника нужно, чтобы была какая-то вот духовная подпитка для человека.
Как говорится, окормление, да?
Окормление, да. Вот, а друзья есть, и очень хорошо, если друг в состоянии дать такую помощь и поддержку, но зачастую друг другу мы не готовы или готовы только в какой-то ограниченной степени, в ограниченном каком-то режиме предоставить вот это наставничество.
А так? Как раз вот я почему эту тему поднимаю, потому что ведь действительно, мне кажется, сейчас проблема в церквях, что вот это института наставничества, вот душепопечения еще его называют у нас, его как такового нет. Вот я просто не в одну церковь хожу вот за последние годы, да, вот был там в одной во Львове сейчас, и я понимаю, что вот такого конкретного института наставничества в церквях нет. И поэтому возникает вопрос, что этого нет, но церковь-то существует, и может это потерять актуальность, или наоборот, это какая-то проблема, которую нужно преодолевать, и вот это плохо, и мы должны с этим сейчас что-то делать, что нет наставников, не учат этому, и никто не хочет быть наставником. Понимаешь, каждый говорит, я не сторож брату своему, да, все в своих делах, в своей суете, только в воскресенье там приходят, там, ну да, есть малые группы, но в принципе как такого наставничества сейчас очень мало, может где-то есть из таких...
Ну, на самом деле, действительно, такого организованного наставничества мало. Бывает, и я думаю, что и нередко, и есть, скажем так, наставничество неформальное, вот, когда просто более опытные люди помогают менее опытным решать какие-то духовные проблемы. Но вот именно организованного наставничества мало, и как раз мало в связи с тем, что Не хватает кадров. Не хватает тех, не хватает наставников. То есть тех, кого, кого наставить гораздо больше, чем...
Этому нужно, это должны быть профессионалы, этому нужно учиться, не знаю, в каких-то специальных учебных заведениях?
И да, и нет. В каких-то случаях да, но бывает и в большей, наверное, части случаев наставником могут быть люди, которые... Возможно, не имеют образования, возможно, не имеют какого-то специального, не прошли специальное обучение, там, какие-то курсы или еще что-то, mm-hmm. но у них есть опыт. У них есть жизненный опыт, именно духовный жизненный опыт. И вот этот опыт, есть практически...
Слушай, хорошо, давай тогда будем говорить сейчас о наставничестве. Каким он должен быть? Опыт жизненный, это уже достаточное условие для того, чтобы человек мог быть наставником? Человеку, скажем, 60 лет, он в церковь входит уже 40 лет. Он может быть наставником? У него есть опыт?
Зависит...
у него опыт есть, это точно.
Да, 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 конечно. Конечно, люди есть разные. Вот, в большинстве случаев все-таки человек, который прожил жизнь, опыт какой-то у него есть. Вот, вопрос в том, насколько он может быть наставником, но здесь зависит еще от
образование это как бы условие необходимое.
Да.
Хорошо, кроме образования, значит, человек опытный. Что еще должно быть все-таки присуще человеку?
Человек должен быть, полноценным христианином, вести христианский образ жизни. Причем вести в течение более-менее длительного времени.
Как это проверить?
Проверить очень сложно, просто на личном опыте, на общении. Вот. Потом этот человек должен быть, желательно хорошим семьянином, у него должна быть хорошая семья. Когда у человека есть семья и дети...
То есть холостой человек для тебя не авторитет, пусть он старше тебя будет?
Например, в семейных вопросах для меня он не авторитет.
Самое интересное, что у православных духовники, отцы, они, как правило, были, наоборот, не семейные, и причем давали советы семейным людям. В чем парадокс?
Я думаю, там вообще специфика. Вот. Дело в том, что в православии есть такие формы служения, когда человек заключает обет безбрачия, фактически. То есть то, что в католицизме целибат
заключают священники. Это не обязательно, да.
В православии, именно... если ты, например, монашествующий православный, то ты не должен быть в браке. Вот. А именно очень много духовников и вот таких людей, к которым обращаются, это люди зачастую монахи. Вот, монах он не может быть человеком женатым, по сути. Вот, хотя в православии священство, наоборот, желательно, чтобы священники были людьми семейными. И это тоже не случайно, потому что, когда принималось это решение, те, кто его принимали, понимали, что семейный человек, имеющий опыт семейной жизни, может для паствы принести очень многое. Вот. И по семейным вопросам, особенно в сегодняшнее время, когда вообще размываются принципы взаимоотношений семейных, и семья вообще превращается в такое понятие очень сильно размытое, и когда разводы практически на сегодняшний день стали нормой, причем даже в церквях, и даже в протестантских церквях, где всегда были семьи особенно крепкими, то на сегодняшний день человек, который не имеет семейного опыта, просто в принципе, ну, мало чем может помочь, на мой взгляд, людям семейным.
Значит, условие второе. Значит, первое – это опыт духовный и жизненный, семейное состояние, да, то есть женатый или там, да, замужний.
Ну и желательно, желательно, чтобы мы как уже желательный такой момент, чтобы у него было образование, вот, причем...
Такое техническое, гуманитарное.
Ну, конечно, мы говорим в данном случае о богословском образовании, хотя, если, например, у него высшее философское образование, при этом он является верующим человеком, это тоже, вот, например, я думаю, что это... ты, как в будущем хорошим претендентом, да, будешь на наставником, хотя у тебя еще есть возможности духовное получить. Вот.
Ну, я у тебя думаю, духовный, что... например, и жизненный опыт, семейный, так что ты можешь быть наставником.
Ну, Бог усмотрит. Бог усмотрит, как...
Какой дар.
Пока я еще не вижу в себе таких... недостаточно себя готовым к данному.
Слушай, мне кажется, готовых и нет. Понимаешь, человек, который говорит, что я не готов, мне кажется, он как раз и готов. А тот говорит, ну, который человек, что я готов, да, я уже все знаю, мне кажется, как раз такому человеку лучше и
ну, не прислушиваться. Ну, я, например, не так давно практически выполнял роль наставника, причем с благословения пастора вот в церкви, в которой я был, были сложности у одного человека.
Получалось?
Ну, да, в какой-то степени получалось, в какой-то степени... Ну, что-то получилось, что-то нет, но главное, что в итоге, в результате все-таки... Это наставничество человеку пошло на пользу. Это
и сказал. Тебе, наверное, тоже.
Ну и для меня тоже это был важный, интересный опыт. Вот. И как раз вопрос был именно в семейных отношениях, точнее, в предсемейных отношениях. Угу. Вот. Я думаю, что это был для меня был хороший опыт, а для этого человека было полезно. Причем в этом процессе мне приходилось даже так резко разговаривать с человеком, потому что в каких-то ситуациях этот человек ему повторял одни и те же истины, вот, а он их не воспринимал и, соглашаясь со мной, продолжал действовать так, как действовал. Вот. Мне уже просто пришлось сказать: так, дружище, или ты поступаешь по тем рекомендациям, которые предлагаю я, у нас были там еженедельные встречи с ним, либо я просто умываю руки и перестаю с тобой вот общаться и быть твоим наставником. Ну и на него это повлияло, и многое из того, что нужно было исправить, он исправил. То есть есть люди, на которых иногда нужно и давить.
Ну, да, понятно. Ну, я хочу тоже как бы уже немножко тоже поговорить. Мне кажется, важное качество наставника – это вот наличие, то, что мы называем мудростью. А мудрость – это такая штука, ну, как бы тоже некое, нечто размытое. Но, с другой стороны, мудрость, понимаешь, есть люди, которые имеют вроде духовный опыт и много прожили в церкви, а вот мудрости как-то, знаешь, не достает. И это чувствуется.
Ну, согласен.
И поэтому, как бы, это и опыт, в то же время это больше, чем опыт. Это когда человек умеет пользоваться опытом, когда человек не повторяет те же ошибки. Вот, мне кажется, что вот это очень важное качество. Но вообще, то, почему я сегодня вспомнил свой родной четверг, помнишь, мы говорили в прошлый раз об учителях, которые ведут в никуда? Мне кажется, что есть наставники, которые, ну, по моему мнению, ведут в никуда. Потому что не хватает мудрости. Потому что я все-таки понимаю под мудростью, во-первых, меру простоты, во-вторых, гибкость. И особенно в наше время не черно-белое. Понимаешь, отдавать черно-белые вот так ответы, черно-белое, как крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо, да? Мне кажется, сегодня это не очень срабатывает в наше время, когда много очень полутонов, когда много всяких оттенков разных. Мне кажется, вот гибкость – это будет хорошее качество вот такого хорошего наставника, мудрого.
Ну, да.
И поэтому сегодня моя вторая тема, учителя, ведущие нас вперед. Я не против наставничества ни в коем случае, хотя кто-то подумал, что я якобы против наставничества института. Нет, я за. Мы должны слушать пасторов, должна быть некая дисциплина. Вот. И, соответственно, я за наставничество, считаю, что его мало в наше время, и оно должно быть. Пусть это не будет профессиональные наставники, пусть будет спонтанное, как бывает, или неформальное, причем о чем ты говоришь, но пусть оно будет. Это первый момент. И второй момент, наставничество должно быть. И как раз я за то, чтобы вот мы это институт наставничества возрождали, но я за то, чтобы как-то, знаешь, больше было мудрости. Дело не в возрасте. Я не против того, что вот более старшие люди, они там в прошлом застряли,
согласен,
знаешь,
согласен,
там.
Да.
Ну, кто-то говорит, что они застряли в прошлом, что их слушать? Нет. Есть люди, которые прошли тяжелые все эти времена, они могут очень давать дельные советы, хотя понятно, что нет идеального человека. Нельзя слепо следовать за каким-то одним человеком и слепо верить всему, что он говорит. Вот, поэтому, вот по моему мнению, ты же знаешь, что я так сейчас много говорю немножко, но просто вот надо тоже высказать свою позицию. Поэтому учителя, нам нужны учителя, которые ведут нас вперед, которые гибкие, мудрые, которые не категоричны, знаешь. Да, должны быть принципы. Нельзя быть беспринципным в сегодняшнее время. Но есть главное, о чем мы говорим, да, в кланах мы едины. Но когда мы размениваемся на второстепенном, когда мы энергию и силы тратим на споры внутри какой-то конфессии, церкви, вот как правильно, а как неправильно, и мы реально энергию тратим на эти вот дурацкие, извините, споры, которые никому не нужны. О вкусах начинаем спорить, кому какую музыку слушать, кому какая там, не знаю, какая форма поклонения. Но все-таки, ну это же второстепенно, ведь мы говорим о человеческих отношениях, об отношении с Богом, о молитве. Ведь это важно, вера, как человек верит, как он живет. А какой он там будет, какие будут нюансы, понимаешь, как он будет стричься, ну мне кажется, это второй вопрос. Конечно, можно сказать компромиссы. Поэтому я говорю сегодня об учителях, которые идут нас вперед. Которые, за которыми хочется идти, которые куда-то, собственно, идут, они стоят на месте и не идут никуда. Вот как ты с этим согласен?
Я полностью с тобой согласен, и как раз мудрость – это то, что объединяет все те факторы, о которых говорил я. Действительно, мудрость – это такое суммирующее понятие. Вот. Кстати,
это
еще
и опыт, это и образование,
да, конечно,
это все вместе.
Конечно, это все элементы. И просто, например, семья – это одна ступенька для того, чтобы приобрести мудрость. А образование – это еще одна ступенька для того, чтобы приобрести мудрость.
Я тебе хочу сказать, что вообще-то в христианстве, вот давай будем говорить на прямоту, да? По-настоящему мудрых людей чрезвычайно мало, согласись.
Мало. А их вообще мало.
Да, вообще мало. Но мы говорим о христианстве, сначала мудрость сестра Господень, то есть мы говорим о христианской мудрости. Понятное
просто
дело.
Просто так получается, что в христианстве мудрости мало, а, соответственно, можно сделать такой вывод, что где-то еще в другом месте ее много. Вот поэтому...
Нет, наоборот, как бы мы сейчас ограничиваем мудрость христианством.
Понятно. Мудрых
хотя
людей действительно мало.
Хотя я не отрицаю, что мудрые не христианство.
Один из... Да-да-да.
Причем, да, сейчас мы сейчас немножко перебиваем друга, видишь, разошлись, называется, что называется. Причем вот эти люди, которые, мы говорим, вот образование, семья, плюс это, вот человек, может, вроде все это имеет, но он еще
да, не да, мудрый. Нужна еще и склейка, да.
Да, и вот нужна... эта склейка, вот ее не хватает.
Да. Это как вот бетон, в нем много гравия, да, но если не будет самой вот этой смеси, которая все это объединяет.
А что есть склейка, ты мне объясни, вот интересно.
Мудрость, действительно мудрость. А мудрость – это и страх Божий, и много всего. Я сейчас постоянно вспоминаю очень много таких наставников, у которых главный принцип – читай Библию. Mm-hmm. Вот если что-то там, какой-то вопрос, он дает тебе набор ссылок. Вот, и все, иди читай, все.
Все хорошо будет.
Все хорошо
будет, кстати,
да.
Говоря, вот я тоже задаю вопрос, а зачем тогда наставники? Читай Библию.
Ну вот.
Понимаешь, если соло скриптура, только писание, зачем тогда наставники? Ну, значит, все-таки нужны
значит,
наставники.
Нужна интерпретация. Нужна интерпретация, правильная, мудрая.
Причем интерпретация жизненных ситуаций. Но шаблонов, да. Кстати говоря, тоже важный момент. Мудрый тот человек, который не использует шаблоны. Он понимает, что шаблоны не срабатывают. Какие бы они хорошие ни были, знаешь, там какие-то. Как говорят, есть психологи, которые тоже используют шаблоны. А есть психологи, которые умеют как-то вот выбирать, есть разные методы, подходы, то есть они понимают, что нет ответа на все вопросы.
Ну, вообще, на самом деле, если... Я, например, человек, сам по себе, я человек...
Мудрый.
Я человек шаблонов, вот, а именно...
Так, значит, наоборот.
Нет, в каком плане? Я люблю все приводить в какую-то систему, в какой-то шаблон, чтобы он был... Ну,
ищу всё... алгоритмы.
Да, ищу алгоритмы, чтобы все было в табличках. Для меня, например, я обожаю вот разные,
тобой, кстати,
разные
не
таблицы. Да. Я очень всегда любил таблицу, в которую было сведены 4 Евангелия, вот рассматривать, где кто какой евангелист говорил.
Ну, это еще я соглашусь.
Но я, к примеру, говорю. Потом, например, всю информацию я стараюсь всегда вставить в таблицу, чтобы, мне кажется, это наглядно, это удобно, это видно. Вот. И поэтому как раз получается какой-то шаблон. И я, когда какая-то ситуация, вот, я автоматически начинаю мыслить, начинаю подбирать подходящий. Вот. В какой-то степени мы все равно будем делать так. Просто вопрос то, что у мудрого человека таких шаблонов вот, гораздо больше, таких вариантов, и он из них может что-то составить, знаешь, как конструктор Лего. Вот. Существуют определенные модели, которые есть в картинках, которые прилагаются к игрушке, ну, к набору, к конструктору. Вот, и многие делают просто чисто вот смотрят по схеме и собирают там трактор, который придумали разработчики. А есть те, кто, используя вот этот вот Лего, делают что-то свое, какую-нибудь свою там фигуру,
творческий
да, подход. И действительно, это...
Я думаю, что, знаешь, есть все-таки... я понял, что мудрость – это дар Божий, и не каждому дана мудрость. Но об этом нужно просить и работать над собой.
Да.
То есть, даром, даже если ты просишь Бога о мудрости, если ты ничего не делаешь... Это не получишь мудрости. И я думаю, что...
Побольше Соломона читать.
Да, Соломона читать, который просил Бога мудрости, уже будучи мудрым, потому что только мудрый человек
вот он,
мог попросить.
И его, да, его как раз то, что у него была мудрость заложена, это
он
его...
Он знал, что попросить у Бога, но получается, что Бог ему дал еще заранее, видимо, зная, что он попросит.
Да. Вот. И при этом в конце жизни, вот...
Да, мудрость, она не спасает, и она не является гарантией вообще того, что человек вот проживет до конца правильно. Но я еще хочу одну мысль сказать. Мне кажется, тут еще какая-то мера вот интуиции срабатывает. То есть вот Дух Святой, который работает в человеке, вот это то, что на светском языке называется интуиция, мне кажется, как раз вот есть люди, которые вот схватывают моменты, они вот секут какие-то моменты, они видят по глазам. Это то, что ни образование тебе не даст. Ну, как лидерские качества. Ну, ты не научишься лидерским качествам. Нужно, наверное, как-то и родиться, и в то же время как-то развивать, ну, характер свой, бороться с комплексами и так далее. Это процесс очень сложный. А иной раз кому-то легко получается. Да. И тут же, что касается мудрости, и вот в наставничестве очень важно, что вот развита была интуиция, человек вот понимал человека с полуслова, был внимательным, по глазам видел, вот это вот очень важное, вот эти вот люди, их очень мало, и я как хотел бы призвать всех нас, чтобы мы вот об этом думали, и, не знаю, в молитвах пребывали, и просто вот искали наставников для себя и сами развивали все качества, чтобы быть тоже наставниками.
Ну да.
Новая жизнь.
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем. Ну, точнее, даже, можно сказать, заканчиваем, потому что у нас остается всего 5 минут. Но, тем не менее, хочется затронуть одну тему. На этой неделе мне, ну, я бы не сказал, что посчастливилось, ну, я побывал на собрании, на родительском собрании в школе у своей дочери.
Да, тут серьезно тебе подфартило, как говорится.
Да. Вот, и на этом собрании выступала учительница рисования. Причем, ну, мы знаем, что предмет рисования не является самым основным предметом в школе, но именно учительница рисования большую часть вот всего собрания выступала и рассказывала о том, как дети относятся к этому предмету. Но дети совершенно его игнорируют, этот предмет, считая его ненужным, неважным, считают, что это им не нужно, что... И когда она начинает рассказывать о произведениях искусства, там, о картинах, ну, даже в рамках обычной программы, дети проявляют буквально абсолютной незаинтересованности и даже неуважения к преподавателю, а занимаются своими делами, вот прямо на уроке играют в компьютерные игры, общаются между собой, то есть проявляют совершеннейшее незаинтересованность в вопросе, что говорит о том, что и они не научены, видеть в мире ничего, кроме того, что им необходимо. Вот им нужен компьютер, им нужны там, нужно покушать, им нужно получить от родителей сумму денег для покупки того, покупки сего. Вот. А о каком-то духовном мире, о каком-то интересе к чему-то возвышенному, прекрасному вообще не идет. И это причем моя дочка учится не в простой школе, а в лицее, где экзамены дети сдают, и там конкурс в четвертом классе, в пятый класс, конкурс по несколько человек на место. И тем не менее, все равно вот те люди, можно сказать, отобранные люди, вот такое отношение. И на сегодняшний день я вижу вот эту проблему в том, что эта проблема идет из семей. Дети, родители детей не учат тому, чему, что могут дать, ну, только они, а именно, ну, какую-то интеллигентность, какую-то основы интереса к искусству, интереса к чему-то прекрасному. И вот походы в музей, я считаю, что это очень хорошая возможность как раз приобщить ребенка к чему-то хорошему, доброму, прекрасному. Потому что в музее как раз собрано то, что нельзя увидеть в повседневной жизни. Но то, что рассказывает об истории, то, что рассказывает о том, чему посвящен музей, о тех какие-то предметы, какие-то артефакты, то, что в такой повседневной жизни человек с этим не сталкивается, и многие люди даже не знают о том, что это в принципе существует, то или иное, что представлено в музеях. И если человек не будет посещать музеи, он просто часть своей жизни, часть того, что могло бы быть его важной частью его личности, он просто это теряет. А потом музей – это возможность заинтересовать человека. Просто заинтересовать в чем-то. Вот, например, я в детстве помню, мы ходили в музей, палеонтологический музей, ну, это не совсем был не чисто палеонтологический музей, но, в общем, там были представлены различные животные, динозавры, и были в виде диорам. Знаешь, что такое диорама, да, Андрей? Угу. Вот.
То есть панорама – это круглая…
Ну, да, то есть это картина, это картина, а передняя ее часть в виде объемных фигур представлена. Вот. И я после посещения вот этих вот музеев, я дома начал из пластилина лепить коллекцию динозавров. И у нас долгое время существовала целая коллекция, несколько десятков различных динозавров, причем они были похожи на настоящих. Вот, я
парк представлял... юрского периода, да?
Ну, практически, да. Причем, чтобы сэкономить пластилин, я использовал предметы. Например, перегоревшую лампочку я вставлял в тело диплодока, самого большого динозавра. И, например, когда мне нужно был какой-нибудь динозавр с длинной шеей, я для этого использовал карандаши. То есть для меня это был хороший толчок для творчества. Потом в музее Прикарпатского военного округа, во Львове есть такой музей, это музей военного округа, то есть посвященный в основном войне, Великой Отечественной войне, ну и армии как таковой. И там было много, под потолком висело самолетов, которые пикировали и которые были показывали военные атаки. И вот военные бои вот эти я начал инсценировать. Я клеил модели самолетов и развешивал на потолке. Андрей, наверное, помнит.
Да, было дело.
Вот, поэтому, друзья, не ленитесь водить детей в музей и сами в них ходите.
Ну, не ограничивайтесь одними музеями, потому что как-то музей, ну, да, есть просто... многие другие, есть книжки, есть походы, не знаю, поездки.
Конечно.
Коллекционирование чего-то, тоже хорошая штука.
Конечно. Просто у нас это музейная рубрика, поэтому мы говорим о музеях. Хорошо, Андрей, спасибо. Тебе,
да,
за компанию.
Спасибо тебе. Всего
спасибо вам,
доброго,
зрители, вам, слушатели, за то, что вы нас слушали.
У нас есть и зрители, да. Зритель один. Так, да. Что спасибо ему тоже.
Да. И, наверное, в следующий четверг мы все-таки постараемся провести историческую передачу, но следить за нашими анонсами. Спасибо.
Всем доброго, до свидания.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Для всех.